— услышал он сдавленный голос Васи. «Фигово!» Грик не стал комментировать свое заявление, хотя дело обстояло именно так, как он сказал. Сталкер надеялся, что в вертикальном проходе будет хоть немного света, проникающего через расположенные на улице вентиляционные решетки. Горизонтальный лаз проверила Виолетта, поэтому Грик даже фонарик включать не стал. В том, что касалось обнаружения скрытых ловушек, Виолетте равных не было. И Грик ей в этом полностью доверял. Но вот чего Виолетта не умела, так это ездить по отвесным стенкам. Значит, лезть наверх придется на ощупь, доверясь интуиции. А это все равно, что играть в русскую рулетку. В этом деле мастерство и опыт не помощники. А полагаться на удачу Грик не имел привычки. На удачу рассчитывают лишь полные дураки. Удача, она ведь то в одну сторону смотрит, то в другую. Если ты хоть раз увидел ее лицо, то лучше даже не старайся запомнить черты. В другой раз соблазнительная красотка может обернуться беззубой коргой. «Грик? Ну? У тебя проблемы?» Сталкер усмехнулся в темноте. Вот в этом весь Василий журналист. Можно подумать, что если у Грига проблемы, то у него их нет. «Хочешь помочь? А что случилось?» Ну вот, снова ни да, ни нет. Не ответ, а пережеванный вопрос. «Пока ничего. Так может...» Вот же зануда. «Сиди тихо и жди сигнала». «Какого?» «Как доберусь до верха, я тебе кирпич кину». Пауза. «Ты это серьезно?» «А что, сейчас подходящее время для шуток?» «Нет, но умолкни, Василий». Грик включил фонарик и осветил им стену, в которую были вделаны скобы. Взявшись за скобу на уровне груди, сталкер как следует дернул ее. Вроде должна выдержать, хотя и ржавая. Грик направил лучик выше. Провел им по другим стенкам. Ржавчина, грязь, даже паутина местами. В целом ничего особенного. Лишь на той стене, что окажется за спиной, когда он станет подниматься, какие-то черные потеки. Высоковато, на глаз не определишь, что это такое. Но в конце концов, мало ли какие разводы могут образоваться на стенках заброшенного вентиляционного колодца. К тому же, если подниматься осторожно, то даже спиной их не коснешься. В общем, порядок. Почти. Поскольку не видно, что там выше. Грик закрепил фонарик на шлеме, как следует приторочил автомат к ранцу. Виолетту тоже ремешком с липучкой зафиксировал. Достав из кармана катушку с тонким тросом, он закрепил ее на поясе, а карабин, что на конце троса, защелкнул на кольце, вшитом в верхний клапан ранца. Это чтобы потом все разом поднять наверх. Поднявшись метра на два, сталкер покрепче ухватился левой рукой, в правую взял фонарик и стал внимательно осматривать стенки. Ничего. То есть все та же ржавчина и грязь. Даже странно, что никакая пакость столь миленький колодец не облюбовала. Темно, сыро, воняет черти чем, рай для всевозможной заразы. А для невозможной особенно привлекательное местечко. Вставив фонарик в держатель на шлеме, Грик осторожно поднялся еще на пару метров и снова приступил к осмотру стенок колодца. Все бы ничего. Да только в расплывающемся луче фонарика и цвет, и фактура предметов становились хотя бы самую малость, да иными. А порой ведь и самой малости хватает, чтобы все полетело черту под хвост. Запросто. Видимо, мысль была глубокая и верная. Потому что именно в тот момент, когда Грик подумал о кончике хвоста черта, заостренный он или расплющенный, как иногда рисуют, он увидел непроницаемо черное, неровное, расплывшееся, будто клякса, пятно. Располагалось оно слева от него, примерно на 1.5 метра выше, и занимало почти всю стенку, от угла и до угла. Выругавшись сквозь зубы, Грик поднялся выше, остановился рядом с пятном и снова посветил на него. Теперь, когда свет падал под прямым углом, оно вовсе не казалось непроницаемо черным. Пятно выглядело как живая, находящаяся в постоянном движении субстанция. Отдельные участки ее то вздувались, будто пузыри, то вновь опадали. То и дело на поверхность пятна набегала мелкая рябь, которую тут же гасило встречное движение с другой стороны. Все эти непрестанные движения казались похожими на оптические иллюзии, когда плоский рисунок при определенном взгляде на него вдруг обретает трехмерную структуру. Грик достал из нагрудного кармана заточенный карандаш, осторожно взял его двумя пальцами за самый кончик и стал медленно вводить в центр пятна. Карандаш исчезал, как будто растворялся во тьме. Введя карандаш примерно на две трети вглубь загадочного пятна, Грик потянул его назад. Для того, чтобы вытащить карандаш, не потребовалось никаких усилий. Однако то, что оказалось у сталкера в руке, уже мало напоминало вещь, называвшуюся прежде карандашом. Карандашом она оставалась ровно на треть. На ту самую треть, что не коснулась пятна на стене. Та же часть карандаша, что побывала внутри пятна, а может быть и не внутри вовсе, а по другую его сторону, напоминала скрученный спиралью обрывок колючей проволоки, покрытый мелкими, металлически поблескивающими игольчатыми ворсинками. И все бы ничего, в зоне увидишь и не такое, да только вдруг загнутый кончик спирали шевельнулся, распрямился и снова согнулся, будто указательный палец, манящий Грига за собой. Сталкер поджал губы. Не озадаченно, а скорее озабоченно. За 7 без малого лет странствий по московской зоне Грик впервые увидел эту аномалию, хотя слышал о ней немало, как и любой другой сталкер. Называлась она преобразователем. И рассказывали про нее... Да что только не рассказывали. Суть же сводилась к тому, что этот самый преобразователь обладал способностью оживлять неодушевленные предметы, то есть создавать новых механоидов. Ага, говорили еще, будто преобразователь — это место, где мир зоны вплотную соприкасается с системой узла. И разделяет их тут лишь тонюсенькая, легко проницаемая силовая мембрана. Верить этим россказням или нет, пускай каждый сам для себя решает. А Грик смотрел на извивающийся, как змеиный хвост, кончик ожившего карандаша и думал, что теперь с ним делать. Грик подумал, подумал, да и кинул то, во что превратился карандаш, в центр преобразователя. По поверхности черного пятна поползли круги, словно от брошенного в воду камня, только будто в замедленной съемке. В какой-то момент Григу показалось, что рябь на пятне складывается в рисунок, напоминающий черты лица. Причем лицо это было сталкеру знакомо. Но, скорее всего, это была лишь иллюзия. Потому что спустя всего лишь миг пятно снова стало пятном. И только. А в голове у сталкера продолжалось брожение мыслей, порожденное удивительной находкой. Грик лично не был знаком ни с одним сталкером, которому удалось бы найти преобразователь. Ходили слухи, что кто-то, мол, где-то видел преобразователь. Но, как правило, к этому добавлялся еще один элемент неопределенности – когда-то. То есть все эти истории были страшно далеки от реальности. Таким образом, получалось, что Грик становился полновластным владельцем единственного преобразователя – в существовании которого можно было удостовериться, ну, к примеру, сунув в него карандаш. Или палец, если кому-то подобное взбредет в голову. В любом случае, после такого даже у самого заядлого скептика рассеется сомнение в том, что перед ним бесценная находка. Может быть, самое редкое и, следовательно, дорогое из того, что можно отыскать в зоне. Однако интересная находка таила в себе не только радость приобретения, но и ряд вопросов, грозящих перерасти в проблемы. Зона – это не Клондайк времен золотой лихорадки. Здесь нельзя застолбить участок, чтобы заявить о своих претензиях на все, что там находится. Законы здесь не действуют, а правила устанавливаются теми, кто заинтересован в их соблюдении. Хотя чаще всего и те, и другие недолговечны. Вопрос – как сохранить свою находку, если ее нельзя засунуть в ранец? Если рассказать кому о преобразователе, то завтра же, да какое там, сегодня к вечеру, здесь будет толпа претендующих на то, чтобы объявить артефакт своей собственностью. И правы, как всегда, окажутся те, у кого стволов больше. Одиночки, вроде Грига, всегда остаются на обочине, когда дело доходит до серьезных денег. А ведь на одном этом преобразователе можно заработать столько, что на всю оставшуюся жизнь хватит.